Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Сразу прошу нас извинить за то, что мы за организационными заботами поздно вышли в эфир, поскольку вообще-то у нас еще вчера накопилось многое сказать по поводу президентского послания.
Много яду в зубах накопилось.
Нет, ну просто Димон в очередной раз послал в федеральное собрание, но в этот раз сделал это заметно, потому что если до этого он жевал сопли про то, как будет в России хорошо, то теперь вдруг президентское послание обрело такую конкретику, что одно из интернет-изданий даже назвало свой комментарий к нему так: «Президент неизвестной страны». В том смысле, что непонятно, про какую страну он говорит и в какой стране он является президентом, если 4 года спустя он начинает, значит, высказывать такие инициативы.
Дело в том, во-первых, выяснилось, что в России хорошо уже было. Тогда он рассказывал, что хорошо будет, а сейчас он рассказывает, что хорошо уже было.
Ну, я думаю, что наши слушатели в той или иной мере успели уже с этим посланием ознакомиться. Остается только сказать, прежде чем перейти к разбору его сути, несколько статистических любопытных данных. Что в этом году, например, Медведев уложился всего в 63 минуты текста, хотя в прошлом году он вещал целых 100 минут. При этом из 63 минут текста вопросу о кардинальных политических реформах, которые как бы должны перевернуть Россию, были уделены ровно 1,5 минуты. То есть, чтобы понять, они были произнесены, так сказать, скороговоркой, что отнюдь не отразилось, так сказать, на содержании революционном предложенных реформ. Вот. Но, как следствие, особенно останавливаться на них, в смысле, для чего, от чего, почему и как это, вот почему-то не стал. Он просто так вот произнес, бросил в толпу, чтобы она как бы открыла рот. Вот. Но сам по себе останавливаться на причинах этого реформирования не стал. И не зря. Потому что очевидный, это первый, так сказать, очевидный результат этого президентского сопослания, что, разумеется, все оно вызвано целиком тем митингом на Болотной площади, который прошел в Москве, и потому, какие он поимел результаты в этой связи, вот с точки зрения хотя бы признанных Кремлем реформ, стало понятно наш старый тезис. Власть обделалась вдрызг. То есть медведя прохватила медвежья болезнь. Вот. И в конец, так сказать, испугавшись того, что происходит в стране, и в особенности того митинга, который должен собраться завтра на проспекте Сахарова, значит, власть решила на опережение сыграть и предложить все только возможные политические реформы, которые могли бы успокоить политически непросвещенную публику. Я не думаю, конечно, что наши слушатели к такой публике относятся, но тем не менее, хотелось бы дать понять, почему именно эти реформы направлены на политически непросвещенную публику и в чем, собственно, в них состоит подвох.
Ну, Валер, одну секундочку. Я хотел бы сказать, что испугался не только он. Сегодня Сурков заявил о том, что там собрались на Болотной площади лучшие люди страны, в то время как совсем недавно их называли презервативами и бандерлогами.
Вообще-то да, вот какой перепад, да? От худших к лучшим, да?
То есть как-то и все это произошло мгновенно, и я остался в недоразумении. То ли я гондон, то ли я лучший человек, то ли бандерлог, и кто из нас удав. Я что-то как-то в растерянности, честно говоря.
Нет, ну, вообще для внимательного аналитика, конечно, не может ускользнуть от внимания то, что тот, ради сохранения власти, которого все это делается, он на самые эти вопросы не отвечает. То есть тот, кто, собственно, затеял всю эту кутерьму, а именно ради переизбрания президента Путина, он как раз вот эти вот скользкие политические темы о политических реформах и вообще о лучших людях, которые собрались на Болотной площади, предпочитает не затрагивать. Вот заметь, что он на эту тему не высказывался. Высказался Медведев, который по американской терминологии является хромой уткой. Хромая утка — это означает в переводе на русский «мели емеля твоя неделя». Да, поскольку через 3 месяца ты никто и звать никак, и, собственно, возьмут ли тебя еще в премьер-министры, сейчас уже произносится как бы с оттенком сомнения. Вроде бы и обязательства никто назад не забирал, но и так особенно их повторять не стремится. Да? Когда это говорит заместитель, извините, главы президентской администрации, который потом то ли будет заместителем главы президентской администрации, то ли не будет, то ли его еще куда-то. Ну, какая мера доверия его словам в предвыборный период? Никакой. Кстати, тем более, что ответственный за большинство политического вранья является как раз тот же самый господин Сурков. Так что, так сказать, ему не привыкать. Вот. Поэтому, когда...
Но все-таки я хотел бы... Нет, ты как-то пренебрежительно к нему относишься. Он, по крайней мере, исполнитель того, чего говорит Путин. В то время как Медведев — это дымовая завеса.
Нет, ну я думаю, что он не только исполнитель, он и зачинатель целого ряда идей, которые Путин потом произносит. Одобряет, может, какие-то не одобряет. Но, в общем, короче говоря, между ними существует тесная связь. Но эта тесная связь закулисная. Она не является публичной, и это не то, за что потом Путина можно притянуть за язык.
Сказав, в этом плане да. В этом
сказав
плане, да.
ему, вот ты это обещал. Вот из всего этого, из будущей политической конструкции, я на это первое внимание обращаю наши слушатели, обещания Путина не вытекают никак. Вот он ответственен только за слова о бандерлогах, которых он, желтый земляной червяк, готов, так сказать, придушить. Потому что, вообще-то, когда этот самый желтый земляной червяк, то есть сюда, звал «идите ко мне, бандерлоги», это с явной целью имелось в виду их придушить. Да, так сказать, тут аналогия понятная. Тут никакими политическими реформами и президентские выборы не пахнет. И поэтому я, прежде чем начать, так сказать, детальный разбор предлагаемых реформ, вернее, их оценку, хотел бы сказать две вещи. Первое – это то, что когда предлагаются политические реформы людьми, которые только что фальсифицировали парламентские выборы, что было, вызвало возмущение по всей стране, протесты по 80 городам России и всего мира, и которое вызвало демонстрации в Москве, которых не видел никто, начиная с начала 90-х годов, то они являются ровным счетом тем, чем мы их всегда и называли, политическими наперсточниками. Так вот, предложение о политических реформах, которые якобы пройдут в будущее шестилетие президентского срока, оно звучит примерно так, как наперсточник, который только что вас обдурил и был на этом пойман, что еще более существенно, говорит, ну, а теперь давай сыграем еще одну партию до победы. Понимаешь, кто кого.
Валер, ну ты обрати внимание, что целый ряд людей на это дело купились. Пресловутая партия Парнас, которая представляет собой, так сказать, правый спектр, такой псевдолиберальный, они смягчили разные варианты резолюции к митингу, так сказать, начали вести какие-то разговоры. На митинге появляются всякие Прохоровы, Сканделаки, так сказать, всякие...
Так, мы еще об этом поговорим, давай не будем перебивать эту тему, потому что у нас будет еще, мы отдельно посвятим сюжет вот этому будущему митингу. Я просто хочу сказать, что пока что это вот политическая партия наперсточек, это во-первых. А во-вторых... Хотел бы обратить внимание на вторую вещь, на которую мы также в течение 10 лет неоднократно обращали внимание. У нас ни разу не проходили выборы по одному и тому же законодательству. Это уже данность. Причем законодательство менялось каждый раз, ну, за месяц до выборов, самое позднее, так сказать, это исходя из текущей политической ситуации. Если принять это во внимание и учесть, что сейчас аж вносятся президентские инициативы прямо вот так вот в Думу, чтобы общество не думало, что это им просто так вот бросили с трибуны слова. Нет, тут слова не расходятся с делом. Вот сейчас будет принят закон. Закон, извините, за 5 или за 6 лет до будущих выборов. Чего он стоит в этой системе? Это он будет 300 раз еще изменен, а уж за месяц перед выборами перекроен, это точно. Поэтому то, что укладывается в реформу политической системы, ту самую полутораминутную, которую произнес Медведев, это вполне описывается известной фразой «обещать не значит жениться». Да? То есть, безусловно, это все, так сказать, конъюнктурный политический трёп, который, тем не менее, играет определенную роль. Вот в этом, об этой роли я как раз хотел, на этой роли я как раз хотел остановиться, анализируя, собственно, то, что сказал Медведев. Это доказывает, что, во-первых, власть прекрасно понимает, чего она сделала с политической системой России. И второе, то, чего от нее ждет народ на самом деле. То есть не от нее, а вообще от политической системы. То есть свободы выборов, прозрачности этих выборов, доступности к этим выборам. Все это власть прекрасно знает. И то есть, когда она все предыдущие годы пудрила нам мозги, говоря о том, что мы тут сейчас вводим планку с 5% до 7% барьера, а политическим партиям оставляем вот такой вот щель в законодательстве, через которую они все равно никогда не пройдут, кроме того, как как наши, так сказать, собственные политические партии, они прекрасно знали то, что они делали. Итак,
ну, а также выборных губернаторов, когда отменяли. Также, когда отменяли местное самоуправление, фактически лишая его
денег. Отменяли мажоритарную систему на выборах. Ну, короче говоря, все, по всей поляне. Они прекрасно знали, что делали. И вот этой вот своим признанием фактическим, этого того, что они натворили с политической жизнью страны, они вот в этом предложении политической реформы фактически в этом расписались. Итак, о чем идет речь? Упрощенный порядок политических партий, по словам Медведева, по заявке от 500 человек, представляющих менее 50 регионов страны, причем, как уточняется, численность дальнейшей политической партии, если она уменьшается, да, это как бы не играет никакой роли. Но гиперреволюционное как бы требование, то есть предложение. Я напомню, что по советскому закону о политических партиях требовалось еще 5000 человек. Тут, как говорится, не жалко с барского плеча. 500 человек. Я думаю, что если бы на Болотной площади собралось бы еще раза в два больше народу, то можно было бы и от 50 человек зарегистрировать политическую партию. Понимаете? То, что это все никакого влияния на действующую политическую систему не оказывает и где окажется через ближайшее время, разумеется, никакого значения не имеет, это, ну, само собой, разумеется. Отменяется сбор подписей для участия в выборах в Госдуму и региональные законодательные собрания. Ура! Спрашивается, а нафига же их собирали до сих пор и просеивали через Центробирком? То есть знали заранее, что это сито для отсева неугодных.
Не просто собирали, они делали так, что собрать было невозможно. Собрать было невозможно. Потому что придирались не только к подписям, но и к подписям тех, кто собирает подписи, требовали их нотариально заверять. Потом придирались каждой запятой, каждому сокращению вместо улицы ул. Переулок нельзя, точка, да, и так далее, и так далее. Отменяли все и вся, так сказать, и в итоге снимали с выборов.
Да что там говорить про выборы в Думу? Выборы в муниципальное собрание, которые проходили в Москве, в которых надо было собрать для участия всего лишь 50 подписей.
И то невозможно.
И не 300, и то было невозможно. Потому что если ты, например, указывал в главе, в графе судимость, что ты не имел судимости, у тебя зарубали весь подписной лист, потому что говорили, что ты ведешь незаконную политическую рекламу.
А нет, если... нет, не просто незаконную, ты даешь сведения излишние, что запрещено законом.
Да, а если в другом случае ты не указывал об этом, значит, ты указывал недостаточные сведения. Я говорю про конкретные вещи, которые происходили конкретно с выборами вот известных мне людей в 2007 году. Так что, так сказать, это вот совершенно текущая и понятная вещь. Вот. Сократить количество подписей необходимо для участия в выборах президента России до 300 тысяч, а для кандидатов от непарламентских партий аж до 100 тысяч. По сравнению с 2 миллионами, конечно, это как бы небо и земля. Но хочу заметить, что, во-первых, от участия в нынешних президентских выборах сбора 2 миллионов подписей никто не освобождает, не говоря уже о том, что все кандидаты уже отфильтрованы. Так что это предложение, как бы оно и к месту по поводу, так сказать, надвигающихся выборов, но к ним никакого отношения абсолютно не имеет. А где мы будем через 6 лет, это, опять же, неизвестно. Да? Вот. Ну и кроме того, при тех способах проверки подписей, которые уже практикуются в течение 20 лет Центризбиркомом, естественно, что можно зарубить с такой же легкостью 2 миллиона подписей, как 300 тысяч, и как до этого 100 тысяч. Это мы проходили через...
Да можно одну, Валер. Ну, известны случаи, когда человек подписывался за себя сам. Угу. И приходил на заседание суда и говорил, это моя подпись. На что ему говорили? Вы-то как можете доказать? Эксперт сказал, что не ваша. Эксперт, вот он с дипломом, он подписался. Подпись да. Не ваша.
Да.
Поэтому она посчитается недействительной, и вы снимаетесь с выборов. Это, ну, уже проходили 20 раз, так сказать.
Вот. Изменение порядка формирования центральных и региональных избирательных комиссий. Причем представительство политических партий в избиркомах будет расширено, и партии получат право отзывать своих представителей досрочно в случае необходимости. Позвольте, а вот как с системой тотальной фальсификации выборов под названием ГАЗ, вот, о которой уже расписано все, которая уже вошла в книги, часть из которых написал, так сказать, ваш покорный слуга, вот, которая уже признана даже самими разработчиками систем, которые написали в блогах своих о том, как и какие закладки сделаны в этой системе для того, чтобы фальсифицировать результаты голосования, вот они известны все. Да? Вот как с системой ГАЗ-выборы и теми, кто ее контролирует. Да? Об этом ни слова. Да? Ну и, естественно, далее идут обязательства о том, как передать полномочия на муниципального, с федерального на региональный уровень, если регионы к этому готовы. Сразу же.
Да не готовы они, так сказать.
Нет, я сразу же отмечу два самых неготовых региона в стране. Это известно. Это Москва и Петербург. Это два самых неготовых региона.
Там просто нет местного самоуправления.
Да, в которых местное самоуправление сведено на уровень там, регистрации собак или чего-то там в этом духе. Вот. Это очевидно, что тут живет самая дикая публика, которая вообще не готова еще к местному самоуправлению. В остальных остались еще какие-то его зачатки. Вот. Но при этом обещается, что при децентрализации регион России получит до 1 триллиона рублей дополнительных доходов. Вот тут я хочу обратить внимание на то, что мягко не сказано, это за счет этого чего они получат. Это что, введутся какие-то местные налоги? Об этом пока ни слова. Это бюджет перечислит им триллион рублей? Вопрос, а за счет кого, во-первых, и кто будет определять, кому что перейдет. И в-третьих, что значит цифра до 1 триллиона рублей?
Рубль это тоже до.
Рубль один, это тоже цифра до 1 триллиона рублей. Никто не скажет, что... Кто скажет, что это больше, пусть первым бросит в меня камень, как сказал бы в этом случае Остап Бендер. Вот, короче говоря, ну, то же самое касается введения мажоритарных выборов по мажоритарным округам, на которые, так сказать, Медведев уделил там чуть больше слов, из которых следовало, кстати, довольно неясно, о том, что как бы рекомендуется вернуться к представительству по принципу 225 округов по пропорциональной системе и 225 по мажоритарке. Я хочу вам напомнить, что вообще вся эта схема мажоритарка плюс пропорциональная, поделенная на 225 округов, была введена в свое время в 93 году специально, чтобы сделать выборы как можно более отдаленными от населения. Потому что фактически это означало, что тот избирательный округ, который в советское время состоял из 100 тысяч избирателей, расширился до 500 тысяч, то есть ровно в 5 раз. За счет того, что именно что половина мест была отдана в пропорциональную систему, и таким образом число мест реально для мажоритарки, вот число голосов, которые надо избирать одного депутата, это 500 000 человек. 500 000 человек – это такого рода предвыборная кампания, которую могут вести только денежные мешки. Вот в свое время, в 93 году, именно эта концепция...
И не просто денежные мешки, а с использованием средств массовой информации, которые подконтрольны государству.
Которые подконтрольны государству, да, совершенно верно. Эта система была введена тогда. Так что тот офигенный прогресс, который нам предлагает Димон, вот, он фактически означает возврат 93 год, который уже нами пройден вдоль и поперек. И все результаты его известны. Ну и одна из самых смешных идей, это, конечно, создание общественного телевидения на одном из государственных телеканалов. Мне она кажется особенно смешным потому, что, во-первых, у нас уже общественное российское телевидение как бы существовало. На Первом канале он одно время назывался общественным российским телевидением. Никто в обществе так...
Он и сейчас называется ОРТ.
О, кстати, действительно, ОРТ. Никто так до сих пор и не понял, с какого-то фига он является общественным. И что, собственно, общество от этого имеет. Если смотреть на программу...
Нет, оно было общественным, потому что Березовский под него создал Сибнефть. И до сих пор в Лондоне выясняет, так ведь, чья доля больше у него или у Абрамовича. Она была создана для финансирования ОРТ. Называлось общественное российское телевидение. Все логично. Нет, это нет. Украсть, значит. ОРТ это значит украсть.
В том разрезе, который касается выяснения отношений между Абрамовичем и Березовским, я понимаю, что они крадут общественные деньги, крадут их на почве телевидения, и в этом смысле телевидение, конечно, имеет относительное право называться общественным, ибо деньги это украдено от общества, у общества. Но чем оно станет общественным после того, как его переназовут общественным еще раз, вот, совершенно не ясно, потому что все прочие параметры этой реформы, начиная с наблюдательных советов, контроля общества и так далее, они прослеживаются как-то очень сильно в дымке. У нас, наверное, таким же общественным органом, если идти по этой логике, является, например, Общественная палата России. Вот она общественная, составлена из представителей общества. Да, только тех, которых туда назначил президент. Вот он президент назначил, вот она и стала общественной. Вот и все. Такое, извините, вот понимание общественной проблемы в разрезе, так сказать, Кремляди и всех, кто к ней прилежит.
Ну, правильно было выражение в фильме. Это разве не народ? Это хуже народа, это лучшие люди народа.
Да. Поэтому, конечно, вот в этом президентском послании, ну, кто-то может изучить его более подробно, менее подробно, это просто, значит, очередной вид политического трюкачества, который, я еще раз повторюсь, создан политическими наперсточниками, которые только что подделали, так сказать, выборы, и которые надеются при этом разбить, если угодно, волну недовольства населения, подкинув ему вот такую вот политическую подставу и надеясь на то, что кто-то в населении, так сказать, в частности в его активной части, которая выражается через интернет и благосферу, в этом, на это поверит. Насколько я могу судить по реакции благосферы, этого не произошло. Потому что такого количества анекдотов и издевок над темами президентского послания, которые сейчас вертятся в интернете, включая всякого рода карикатуры и изображения, я еще, честно говоря, не встречал. Такое впечатление, что мы снова возвращаемся в эпоху веселой политики, в которой, так сказать, народ издевается над властью просто как он может и какими угодно средствами.
Я страдаю любовью к аналогиям, к историческим тем более. Я должен сказать, что вот эта аналогия больше всего напоминает годуновские времена. Дело в том, что царь Борис Годунов первую половину своего царствования был крайне успешен. И в экономическом плане, и в развитии страны. Он занимался какими-то науками, ремеслами, вел себя гуманно по отношению к населению. Достаточно элита была, так сказать, сконцентрирована вокруг него и поддерживала его. Но прошли какие-то голодные годы, в результате которых были какие-то неприятности, развился бандитизм. И после того, что он не пытался делать, он раздавал, например, зерно неимущим. Но получилось, что все приехали в Москву за этим зерном и превратилось в систему какого-то иждивенчества, такого вот, такого городского нищенского типа. Он раздавал деньги, не только зерно, он раздавал деньги. Угу. И это все не спасало. И вот в летописях написана постоянно повторяемая фраза про вторую часть его царствования. Там какое-то там неудовольствие было бы, ибо народ уже не любил Годунова. Вот мы пришли в ту стадию общественного сознания, когда народ уже не любит этих людей. Вот что бы они ни делали сейчас. Вот они могут выйти на улицу и раздавать 100-долларовые купюры на перекрестке, и все равно этому никто не поверит. А я уж не говорю о том наборе благоглупостей, которые наш лупоглазый президент произнес с экрана телевизора. И, честно говоря, я завидую твоей выдержке, то, что ты в состоянии был анализировать и смотреть вот ту ерунду, которую он наговорил, и критически это все осмыслить. Потому что ни один разумный человек не верит ему, не верит следующему, так сказать, узурпатору Путину, не верит ни в мелочах, ни в крупном. Не по существу, не. Поэтому я предлагаю нашим слушателям относиться к этому делу очень спокойно и не покупаться на вот эти вот словесные все выкрутасы.
В любом случае, для любого нормального, так сказать, политически зрелого человека на сегодняшний день понятно, что если они хотят, чтобы власть пошла на какие-то реальные перемены, надо выходить на митинг, причем на, возможно, более массовый митинг. Такой митинг состоится завтра. Он будет на проспекте Сахарова в 2 часа дня. Я думаю, что аналогичные митинги пройдут и по другим городам России, но те, кто будет в Москве, я настоятельно призываю прийти именно туда, на этот митинг. И чем больше нас там соберется, тем больше будет дрожать власть, и тем быстрее наступят реальные перемены в политическом состоянии России, которых мы все так долго ждем.